Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Непридуманные судьбы на фоне ушедшего века.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Вас приветствует Елена Смирнова. Сегодня в гостях радио «Радонеж» Елена Евгеньевна Старостенкова, внучка священника Михаила Шика, репрессированного и получившего мученический венец в Бутово 27 сентября 1937 года. В этом году много у нас прошло передач о новомучениках и исповедниках Церкви Русской, но мы хотим представить в несколько ином ключе ту же тему. Рассказывая о новомучениках, мы очень часто забываем о членах их семьи, о матушках, о детях. А ведь и у них тоже была своя Голгофа. И вот как им приходилось проводить тяжелейшие дни, как они спасались, как вел их Господь, и пойдет речь в нашей передаче. Здравствуйте, Елена Евгеньевна.
Здравствуйте.
Вы не только внучка священника Михаила Шика, новомученика, но еще и внучка Натальи Дмитриевны Шаховской, Шик, которая осталась одна с детьми после того, как отца Михаила ссылали в ссылки, и после того, как он был в результате расстрелян на Бутовском полигоне. Расскажите, как проводила все это время своей жизни ваша бабушка?
Мне бы, наверное, хотелось начать сначала. Мне кажется, что это особенно интересно, в том числе и потому, что родилась Наталья Дмитриевна Шаховская в семье, в которой не было таких строгих церковных традиций. Семья была православной, но, по-моему, говела только Великий пост.
Это была княжеская семья?
Это была княжеская семья. Наталья Дмитриевна, третий ребенок в семье Дмитрия Ивановича Шаховского, внучка Ивана Федоровича Шаховского, генерала-адъютанта, одного из любимых генералов императора Александра Третьего, и правнучка декабриста Федора Петровича Шаховского, рано погибшего после Туруханской ссылки. И мне кажется, что тот путь, который она проделала для того, чтобы прийти к Богу, и для того, чтобы стать женой священника, для того, чтобы принять подвиг рождения пятерых детей и сохранения их жизни в самых трудных условиях, это, наверное, самое интересное. Главное, что такой подвиг проделала не она одна. Достаточно много людей, воспитанных исключительно светски и скептически относящихся к религии в конце 19-го, начало 20 века, пришли к Богу, пришли к искренней вере и к искреннему служению церкви. Я думаю, что если бы этого не было, если бы не было таких людей, не было таких подвижников, наверное, наша страна так и погрязла бы в грехе ненависти и в грехе постоянного братоубийства, которое в 20 веке мы переживали на протяжении нескольких десятилетий. Поэтому я начну, наверное, сначала. И оговорюсь, что я, естественно, свою бабушку никогда не видела. Я о своей бабушке знаю по рассказам, по документам и по ее собственным произведениям. Все наши старшие, моя мама, ее сестра и братья хранили просто трепетную память о матери. Для них она была святым человеком. Попробую маленький кусочек воспоминаний Дмитрия Михайловича, ее среднего сына, привести, который о матери писал так. «Я иду по нашей улице, и все острее и памятнее. Вот там, где я сейчас иду, идет мама. Но она идет не навстречу, а я смотрю на нее от дома. Она в бархатной шапке с меховой опушкой, руки в муфте или в рукавах, плечи подняты, холодно. Походка мамина быстрая, чуть в припрыжку, лицо счастливое или просто любящее. Меня, нас, всех, а может, молящаяся». Такую ее запомнили дети, легкой, жизнерадостной, улыбающейся, любящей всех, и детей, родных и близких. Детей у нее всего было 5. О себе она написала очень интересный рассказ. И поскольку мы говорим о человеке, который оставил серьезное литературное творчество, то я маленький кусочек из этого ее рассказа о себе прочитаю, потому что, наверное, как она о себе говорила, вряд ли я смогу рассказать. Первый из этих зарисовок о себе называется «Перевернуть мир». Мы ехали на пароходе из Ярославля в Нижний, выпускной класс Ярославской женской гимназии. Было нас человек 15 в форменных коричневых платьях с черными фартуками. С нами ехала наша молоденькая, добрая, классная дама и двое-трое самых любимых учителей. В тихий предвечерний час сгрудились все на борту теплохода, смотрели, как резал он ласковую гладь широкой Волги, пели в полголоса русские песни, а потом молодой учитель математики предсказывал каждый из нас судьбу. Когда очередь дошла до меня, он сказал: «Ше будет профессором истории в Московском университете». «Ого!» — сказал кто-то рядом. Еще кто-то засмеялся, еще кто-то одобрительно захлопал в ладоши. В то время такая будущность для женщины казалась необычной. Но я подумала: только-то! Чего же я хотела? Я еще не знала сама. Я хотела великого подвига и великой жертвы. Я мечтала о новых путях, которые еще никому не ведомы. Я искала новую истину, которая еще не открыта. В нашем поколении очень живо было сознание жестокости, несправедливости тогдашнего социального строя. Но еще более остро было искание цели и смысла жизни. Вера была у нас подорвана. Авторитетов для нас не было, а сердце вмещало все человечество. Одно время Лев Толстой казался нам пророком, но из его проповеди мы уловили главным образом ее отрицательную часть. Все яснее было для нас, что так жить нельзя. На курсах я с жадностью кидалась на науки, и меня радовали мои успехи. Но это только по дороге, только между прочим. Главное было в тумане. Не знаю, понимал ли кто-нибудь из новых, хотя и очень близких друзей, понимал ли кто-нибудь меня. Может быть, я и сама себя не понимала. Но однажды в Петербурге, в год моей первой большой литературной работы о Короленке, заглянул мне в сердце и понял меня мой отец. Он тогда написал обо мне: «Мир перевернуть надо непременно, без этого не жить». А как к этому приступить, пока неведомо. А живет пока противной притворщицей Фома неверная и скалка неугомонная. Это было в 1911 году. Еще 10 лет прошло, пока я не догадалась, что переворачивать мир не нужно, потому что его давно перевернул Христос. И что нет на свете ни подвига, ни жертвы, которые могли бы что-нибудь прибавить к его величайшему подвигу и его единственной жертве. И когда я это поняла до конца, то мир для меня перевернулся. То, что было внизу, оказалось наверху. Высокие идеалы провалились в пропасть, рассеялись манящие призраки, а сокровенная, невидимая суть бытия выступила явственно, с почти осязаемой реальностью. И этот перевернутый мир не нуждался уже ни в каком оправдании, потому что он ясно показывает и цель, и смысл жизни, и ее абсолютное благо. Путь мой был долг, и он еще не закончен, потому что для того, кто на него вступил, недостаточно один раз перевернуть мир. Нет, нам нужно ежедневно, ежечасно, ежеминутно переворачивать мир, выворачивать его наизнанку, чтобы познавать истинную цену вещей и себя самих, чтобы пробиться сквозь самый тонкий из обманов – обман своей ячности.
Скажите, а какое у нее было образование, у вашей бабушки?
Образование у нее было самое лучшее из того, что было возможно тогда в России. Она золотой медалью закончила Ярославскую гимназию. Родилась она, кстати, под Ярославлем, в имении своего деда Ивана Федоровича в Михайловском. Училась в Ярославле, потом семья переехала в Москву после трагической гибели сестры Натальи Дмитриевны Александры. Она покончила с собой в 1912 году, и семья переехала в Москву. И здесь Наташа и ее старшая сестра Анна окончили высшие женские курсы Гилье. Анна по естественному отделению, и потом ее перу принадлежали интересные работы по геологии, в том числе в Дмитровском уезде, в котором она работала. Наталья по историческому отделению. И затем, после получения высшего образования, некоторое время работала в издательстве Некрасова. И вот там она попробовала себя и как историк, и как литератор. С 12 по 15 год она опубликовала несколько работ историко-публицистического толка, которые на самом деле до сих пор очень хорошо читаются. Дальнейшая ее карьера, она больше была связана с деятельностью литературной и просветительской. Одна из ее книг «Загадка магнита» написанная совместно с мужем у Майкла Фарадея. Первый раз была издана в 1937 году, а последний раз была, наверное, уже в пятый раз, издана в 2015 году. То есть эта книжка пережила ее самое больше, чем на полвека.
Это научно-популярная, да? Сам Фарадей тоже писал вот «История свечи», у него тоже такая научно-популярная. Да. Это в таком же ключе, да?
Книга написана очень увлекательно. Хотя при этом, насколько я понимаю, достаточно правдиво с физической точки зрения.
С научной,
там, да, с научной точки зрения она достаточно правдива и, во всяком случае, критиковалась не по этому поводу. Но вот что характерно, почему я сейчас вспомнила об этой книге. Каждое последующее издание становилось все короче и короче. Эта книга, как ни странно, она в самом полном виде вышла в 1937 году. Купюры, которые в ней производились, были связаны с теми местами, где описывалась религиозность Майкла Фарадея. Я очень надеюсь, что последнее издание восстановило историческую правду и о Майкле Фарадее, и об авторах этой книги.
А какое воспитание она имела? Для того, чтобы воспитать пятерых детей, надо было пройти и школу собственного детства.
Здесь мы уходим в такой интересный вопрос о том, что такое была российская дворянская интеллигенция. И насколько это вот та самая интеллигенция, про которую сейчас говорят, что это та самая интеллигенция, которая виновата во всем, что случилось в нашей стране. И в том, что произошла революция, и в том, что случился террор, и много еще чего.
Но она была, наверное, разная, эта интеллигенция. Так же, как и сейчас разная.
Да, но вот то, что касается нашей семьи Шаховских, об этом читать и интересно, и познавательно, и просто приятно. Иван Федорович Шаховской, дедушка Наташи, был человеком военным и был крупным помещиком. Он владел тремя поместьями в разных российских губерниях: Московской, Нижегородской, Ярославской. Общей площадью почти 4000 десятин. В общем-то, наверное, по современным понятиям он такой латифундист. Но, тем не менее, имение семьи даже вот тогда, 90-е годы 19 века, доходов семье не приносило. То есть такое представление, что все, кто владел землей, были бы помещики, эксплуататоры, оно совершенно не соответствует действительности. Отец Натальи Дмитриевны вынужден был потратить несколько лет для того, чтобы хоть сколько-то перевести в порядок дела имений. В общем, отчаялся, ничего у него не получилось, и он еще до революции раздал свою землю крестьянам почти даром. Он был, что называется, убежденный демократ, и его понимание того, как нужно воспитывать детей, сводилось к простой формуле. Дети не должны вырастать борчуками, дети должны быть приучены к труду, и дети должны уважать любой труд. И девочки в семье Шаховских, точно так же, как единственный сын, воспитывались таким образом, что они могли делать любую домашнюю работу, они работали в огороде, что не исключало для них необходимость полноценного гимназического образования и полноценного высшего образования и творческой работы. И вот бабушка Наталья Дмитриевна и бабушка Анна Дмитриевна прекрасно умели сочетать и огород скопать вовремя, и книжку издать вовремя.
То есть они не были такими кисейными барышнями, которые занимались кружевным литературным плетением, да, или там полунаучным плетением, а вполне стояли себе ногами на земле, и руки у них были вполне рабочие.
Очень даже стояли ногами на земле, и руки были очень рабочие, а ноги были быстрые. И есть такая семейная легенда, не легенда, что когда семья после революции в 18-м году жила в Сергиевом Посаде, работали в Дмитровском союзе кооперативов, то барышни Шаховские из Сергиева Посада бегали в Дмитров пешком. Что еще их отличало, это то, что они ничего не боялись. Об этом так прямо и говорилось, что я ничего не боюсь. Но это еще, ко всему прочему, подтверждалось по жизни. Во время военного коммунизма, когда семья жила в Москве, на Наталью Дмитриевну кто-то напал и отобрал у нее сумку, в которой были продовольственные карточки на всю семью на ближайший месяц. И вот она бросилась за этим человеком вдогонку. Но догнать ей не удалось. Когда она вернулась домой, она с ужасом рассказывала матери, что ей не удалось догнать этого человека. Мать была в ужасе по совершенно другой причине. Она говорила: «Наташа, ну что бы ты делала, если бы ты его догнала?» «Ну как, — говорила Наташа, — я бы ему объяснила, как нехорошо он поступает». А мать, естественно, сказала: «Я тебя очень прошу больше никогда этого не делать». Такое воспитание было еще воспитанием вот не только на каких-то идеях, оно было воспитанием на собственном примере. потому что отец у Натальи Дмитриевны и ее мать тоже работали, не покладая рук. Ее мама, Анна Николаевна Шаховская, была не только матерью пятерых детей, не все из них достигли взрослого возраста. Она делала переводы французских сказок и французских романов для народных библиотек, организацией которых увлекался Дмитрий Иванович Шаховской. Его собственного издательства не было. Были, естественно, издательства, с которыми были более-менее постоянные отношения, но в основном Дмитрий Иванович закупал на свои средства и на средства земства книги и организовывал народные библиотеки в сельских районах в основном. Он много лет работал в Весьегонском уезде Тверской губернии, занимался вопросами организации народного образования, был первым инициатором введения в России обязательного и бесплатного начального образования. Эти вопросы обсуждались в России еще в начале 20 века, в том числе в повестке дня Первой Государственной Думы.
Но эта идея обсуждалась и внедрялась в жизни и еще и раньше, потому что были церковно-приходские четырехклассные школы. Считайте, это начальное образование, это вменялось в обязанность священнику. И государство все-таки должно было взять на себя светскую часть этого образования. Ваш прадедушка этому споспешествовал, да?
Он этому содействовал и занимаясь организацией школ земских в Тверской губернии. И он этому способствовал как политический деятель в то время, когда он был депутатом Государственной Думы от Ярославской губернии и секретарем Первой Государственной Думы. Он оставил довольно интересное наследие на эту тему. Он написал много статей и о состоянии народного образования в российских провинциях. И у него были серьезные предложения о том, как эту систему образования имеет смысл реформировать и совершенствовать. Наверное, правильно будет добавить, что девочки за свое высшее образование платили сами. Они в Москве давали уроки и сплачивали свое высшее образование. Те доходы, которые имела семья, в основном уходили на благотворительную деятельность. Ну, надо, правда, еще отдавать себе отчет в том, какое образование они получали в гимназии и как много они могли чего преподавать после того, как они закончили гимназию со знанием 3, 4, 5 иностранных языков и очень серьезными и глубокими знаниями по многим естественным и гуманитарным предметам. Годы перед Великой войной отмечены для Натальи Дмитриевны Шаховской еще тем, что у нее образовался круг друзей. Такой был студенческий круг, который получил название «Малого Приютина», потому что этот кружок объединял прежде всего детей двух приютинских друзей, Владимира Ивановича Вернадского и Дмитрия Ивановича Шаховского. В этот кружок входили две сестры Шаховских, Георгий Вернадский, его жена Нина, и друг Георгия Вернадского, Михаил Шик. В этом же кружке принимал активное участие будущий соавтор Георгия Вернадского, Михаил Карпович. Друзья сформировали кружок совместной учебы, совместного обсуждения тех вопросов, которые волновали молодежь. И их дружба в той или иной мере сохранилась на всю оставшуюся жизнь, хотя они были после революции разделены. Георгий Вернадский с женой уехал в эмиграцию, но семьи Шаховских и Вернадских оставались дружны на протяжении всей жизни. В одном из своих официальных писем с просьбой об информации о судьбе Дмитрия Ивановича Шаховского академик Вернадский писал, что он дружен с Дмитрием Шаховским на протяжении 60 лет, и более светлого и чистого человека он не знает. Потом, через 20 лет, когда наступят страшные времена гонений, именно такая дружба, семейная, студенческая, окажется той поддержкой, которая обеспечивала то, что семьям удавалось выживать. А сейчас я хотела перевести тоже маленькую цитатку из дневников Ольги Бессарабовой, которая очень хорошо описывает Наталью Дмитриевну Шаховскую. Вот ее запись, которая относится к 16-му году. «Сегодня я особенно увидела, какая прелестная Наталья Дмитриевна. Не красивая, а прекрасная. Это от ее глаз так освещается ее простое, как будто обыкновенное лицо с большим умным и кротким лбом Марии Болконской. Ни одну женщину в жизни я не могу вспомнить более подходящую к облику Марии Болконской». В 18-м году Наталья выходит замуж за Михаила Шика, с которым к тому времени ее связывает длительная история отношений. Мама говорила, что эта история насчитывает примерно 10 лет, а ее брат добавлял, что примерно 5 лет она была влюблена в Михаила Владимировича, и эта любовь была безответной. А потом, когда эта любовь стала взаимной, еще 5 лет обстоятельства их разделяли. К этим обстоятельствам относится вспышка туберкулеза, которую Наталья Дмитриевна пережила в 13-14 годах, и Великая война, которая началась в 14 году. Наконец, в 18 году они поженились. Этой свадьбе предшествовало крещение Михаила Владимировича Шика в 18 году в Киеве. И о том, каким путем, осмысленным, выстраданным он шел к этому решению, мы рассказывали в одной из предыдущих передач. По воспоминаниям детей, и мать, и отец обладали твердыми характерами и очень твердыми убеждениями. И первое время им было очень тяжело уживаться друг с другом. В 19 году она приняла решение, что она отказывается от литературной работы и начинает заниматься работой общественной, связанной с кооперацией. Ее отец Дмитрий Иванович ушел в вопросы кооперации тогда, когда потерял возможность вести активную политическую деятельность. Она была ему запрещена после того, как он подписал одно из политических воззваний, и он начал заниматься вопросами кооперации. В какой-то период жизни он вообще поверил, что для братства людей самое главное, для того, чтобы люди жили в рамках христианских традиций, самое важное, правильно выстроить такие движения, как кооперация. Писал несколько блестящих статей на эту тему, очень таких вдохновенных и, наверное, отчасти романтических. И дочери за ним последовали, стали активными практическими деятелями Дмитровского союза кооперативов. Проработали в Дмитрове несколько лет, оставили о себе замечательную память. Дмитровский краеведческий музей был создан трудами Анны Дмитриевны Шаховской. Она была фактически его первым директором. Наталья Дмитриевна заведовала культурно-просветительским отделом Дмитровского союза кооперативов. Для Натальи Дмитриевны эта деятельность закончилась очень интересным образом. Она все-таки написала историко-публицистическую работу под названием «5 лет деятельности Дмитровского союза кооперативов». И за эту работу она была арестована в 21 году, провела несколько месяцев в Бутырке. История была достаточно драматическая. Арестовали ее, когда она помогала рожать жене брата своего мужа. Ее прямо от ее ложа увели в тюрьму. А пребывание в Бутырке оказалось для нее, как она потом признавалась, совершенно особым периодом жизни. Там она познакомилась с человеком, которого назвала своим пастырем. В это время в Бутырке служили митрополит Сергий Старогородский и епископ Герман Ряженцев, который потом не оставлял ее своим вниманием, благословением и духовным попечением всю оставшуюся жизнь. Семейный архив до сих пор хранит многие письма владыки Германа, которые были присланы Наталье Дмитриевне и отцу Михаилу из разных мест ссылок, в которых он пребывал долгие годы. В Бутырках Наталья Дмитриевна пережила очередной переворот в своей духовной жизни. Она пишет о том, что ее семейная жизнь началась по-новому. Ну и, наверное, самый главный переворот в ее жизни, что в 1922 году она родила своего первого сына Сергея. До этого их брак был бездетным. И Наталья Дмитриевна это очень тяжело переживала. Сама Наталья Дмитриевна написала о том, каким чудом она считала рождение детей и рождение своего первенца. Она написала небольшую повесть о себе. В 1931 году, когда лежала в роддоме, где рожала пятого ребенка, сына Николая. Я сейчас прочитаю некоторые выдержки из текста, который сама Наталья Дмитриевна назвала «Письмо сыну Сереже». И свой рассказ о том, как родился Сергей, она начала с даты, которая была для нее священной, 17 июля 1920 года. Это было в Сергиеве. Я шла утром через долину реки Кончуры по насыпи железной дороги, откуда открывается прекрасный вид на обитель преподобного Сергия. Я шла на базар, чтобы выменять яичек для детей, которые гостили у нее в доме. И вдруг, неожиданно для меня, кто-то во мне произнес с непоколебимой уверенностью: «У тебя будет ребенок, и это будет сын, и вы назовете его Сергий». Никакого голоса вещественным слухом я не слышала. Однако же это не была моя мысль. Я ощущала ясно, как что-то, вошедшее в душу извне, облеченное силой и властью. В то время мысль о возможности для меня быть матерью даже не приходила мне в голову. Мне было 30 лет, я была замужем 2 года и считала себя неплодной. Однако тому, что прозвучало во мне 17 июля, я поверила. Затем она вот рассказывает о том, что она переживала в тюрьме. А когда вышла из тюрьмы, она пишет: «Я как будто вновь вышла замуж. Только теперь смирилась перед мужем, захотела поставить его волю выше своей. Потом я поверила, что могу стать матерью, и начала об этом молиться. Помню, что особенно усердно я молилась об этом Божьей Матери под праздник Покрова. А вскоре после этого вероятно, в начале рождественского поста. Я была первый раз у старца Алексея Засимовского. Он прислал мне, еще когда я сидела в тюрьме, благословение и образок через близких к нам своих духовных дочерей. Я сказала старцу, что мне хочется иметь ребенка, и что я молюсь об этом, и спрашивала его, хорошо ли это, не надо ли предоставить это всецело воле Божией. «Нет, отчего же», — отвечал он, — «это святое дело, и молитва об этом святая». Он помолчал и вдруг, улыбнувшись своей доброй детской улыбкой, сказал, «Да, у тебя будет, у тебя скоро будет, да и не один». Он все продолжал улыбаться. «Не один, а много. Будут они прыгать около тебя, да кричать, мама, мама». И он, подняв руку над полом, показал, как они будут прыгать. В это время я была уже беременна. И это было радость, и это было счастье. Однако врачи запретили ей рожать. Известный пульмонолог, к которому она обратилась за консультацию, сказал, что нужно немедленно делать аборт, иначе он не отвечает за ее жизнь. Что результат родов — возобновление туберкулезного процесса и почти стопроцентная гибель. Выйдя от врача, Наталья посмотрела на мужа и сказала, давай мы больше никому об этом не будем говорить. Жизнь за жизнь. Не такая большая цена. Все в руке Божьей. Наталья Дмитриевна родила первого ребенка в 22-м, мою маму в 24-м, в 26-м тетю Лизу, потом в 28-м и 31-м еще двух сыновей. Никакого возобновления туберкулезного процесса не было. Было совсем другое. Практически с рождением каждого ребенка были связаны какие-нибудь исключительно неблагоприятные условия жизни. Первого сына она рожала после того, как вышла из тюрьмы. Мою маму она родила в 24-м году, за год до того, как муж был арестован, а затем отправлен в ссылку. Дочку Лизу она родила, когда муж был в тюрьме в 26-м году. Сына Дмитрия она привезла в своем чреве из Турткуля, куда она ездила на свидание со сыном мужем.
Турткульский мальчик.
Да, и очень ждали, что отец Михаил освободится из Турткульской ссылки к дню рождения сына. Но на этот день рождения он опоздал. А в 31-м году, когда рождался Николай, младший сын, они были бездомные. В этот год они лишились вообще всякого жилья. Их никто не хотел пускать на квартиру с 5 детьми. Только чудо помогло. Удалось купить дом в Малой Рославце. И семья почти уже под покров, уже под заморозки, с 5 детьми, один из которых младенец, въехала в дом в Малой Рославце, в котором не было мебели. Наталья Дмитриевна относилась к детям и к своим, и к чужим с чувством благоговения и пристального внимания, как литератор. И она записывала, особенно о первых трех своих детях, все, что казалось ей важным для понимания их внутренней жизни. Уже в 30-е годы записи были оформлены как такая небольшая книжка рассказов о детях. Все действующие лица этих рассказов – реальные дети со своими подлинными именами. Рассказ о Никите, рассказ о сыне художника Владимира Андреевича Фаворского, большого друга отца Михаила. Сережа, Маша, Лиза, Дима и Николенька, которые тоже фигурируют в этих рассказах, это дети Натальи Дмитриевны и отца Михаила. А вот Таня и Алёша, о которых тоже есть отдельный рассказ, дети из еще одного семейного близкого круга, дети священника отца Сергея Сидорова. И сами эти рассказы о детях – свидетельство того, как дружественные семьи помогали друг другу поднимать детей. Семья отца Сергея Сидорова, детей было много, и семья очень бедствовала. В одном городе отец Михаил и отец Сергий прожили очень недолго, там 2-3 года в Сергиевом Посаде. А затем гонения развели их, и они вроде как только приезжали друг к другу в гости. Отец Сергий служил потом в Муроме, отец Михаил Малый Рославцы, но они навещали друг друга, и дети приезжали в гости. Гостили подолгу, в том числе просто потому, что нужно было просто их накормить. Мама вспоминала, что они с детства были приучены шить еще мешочки для крупы. В эти мешочки складывалась крупа для того, чтобы отправить в Муром семье отца Сергия Сидорова. Сами тоже шики шиховские жили очень небогато, но семья отца Сергия бедствовала еще больше. Мешочки, которые дети шили, они сохранились сейчас в запасниках Бутовского музея. Будут, наверное, демонстрироваться как свидетельство того, как люди умели дружить и поддерживать друг друга. Я хочу прочитать один из рассказов Натальи Дмитриевны о детях. Никиту разбудили в 4 часа утра. Было совсем темно, и он долго не мог понять, зачем надо вставать, хотя мама с вечера и говорила ему, что они ночью поедут на поезд. Поезд шел в 6 часов утра. Днем ли, ночью ли, все равно надо было ехать на вокзал через всю Москву на салазках, потому что ни трамваи, ни автобусы по Москве не ходили. Был 1919 год. Никита спросонья сердился и брыкал свою маму ногами. А мама растерянно и жалобно повторяла: «Ну, Никита же, ведь дядя Миша за нами приехал». Мама была очень кроткая и никогда не сердилась, но часто плакала, потому что папа был на фронте. Никиту все-таки одели, вывели на улицу и усадили на мягкие вещи на салазках. И когда дядя Миша повез салазки по пустым и сонным улицам, Никита подумал, что ночью ездит лучше, чем днем. Все видно, но все другое, на себя не похожее. Была оттепель, хотя стоял конец декабря. Салазки плохо шли по талому снегу. Дядя Миша останавливался и вытирал лоб. Мама подходила сзади и спрашивала: «Никита, ты не спишь, не упадешь?» Никита отвечал, подумав: «Не сплю». В поезде его усадили у окна, и он не спеша пожевал кусочек черного хлеба, который мама достала из кармана. «Что, Никита?» — спросил дядя Миша. «Ты рад опять ехать в Сергиево?» Никита сначала поднял брови, потом открыл рот и опять его закрыл. Потом открыл опять и, наконец, сказал: «Да». И через 3 минуты: «Там лучше». «Чем же там лучше?» — продолжал спрашивать дядя Миша. Никита ответил после размышления: «Там цветы». «Ну, — сказал дядя Миша, — теперь зима, и цветов нет». «Травка», — сказал Никита, еще подумав. «И травки нет, везде снег». Никита подумал очень долго и, наконец, сказал: «Деревья». «Вот это так», — сказал дядя Миша. «Но ведь и в Москве есть деревья». Никита помолчал, но минут через 5 он опять открыл рот. «Москва — это вроде пустыни», — сказал он. «Ну, — удивился дядя Миша, — разве в пустыне есть дома? А людей-то в Москве сколько?» Но Никита уже ничего не отвечал. Он подумал, что дядя Миша, наверное, понимает, что он хотел сказать, а только ему хочется поговорить. А это так и было на самом деле. В Сергиеве Никита с мамой должны были жить при детском клубе, где мама получила место. Но пока комната их была не устроена, дядя Миша взял их к себе. Он жил со своей женой в маленьком домике на краю города. Никите нравилось, что домик и все в нем маленькое, точно игрушечное. Маленькие комнатки и окошки маленькие, и кухня маленькая, а печка большая и тепло. Разбирали вещи, и день прошел очень быстро. А вечером мама сказала, что у нее есть для Никиты яичко, и пошла его варить. Никита же залез на кровать и нечаянно заснул. Проснулся он только утром и сейчас же спросил: «Мама, а где яичко?» «Вот оно», — радостно сказала мама, — «кушай с хлебом». Но Никита долго что-то соображал и, наконец, заплакал. «Что с тобой?» — растерянно спрашивала мама. «О чем ты плачешь? Чего ты хочешь?» «Я хочу вчера съесть яичко», — сквозь слезы отвечал Никита. И он долго не мог утешиться, потому что понял невозвратимость прожитого дня. Никите было 4 года. Во всем этом, конечно, очень много любви и внимания. Вместе с тем бабушка была строгим воспитателем собственных детей. И о некоторых принципах, которых она сама придерживалась в воспитании детей, она написала отдельное письмо своему племяннику. Письмо это было написано в связи с тем, что этот ее племянник, Арсений Львович Шик, должен был приехать к ним в Малый Рославец и вместе с ними жить. Он получал распределение на работу в Малый Рославец после окончания мехмата. «Дорогой Арсений, хочу тебе объяснить некоторые свои педагогические установки, чтобы нам с тобой не сталкиваться по разным мелким поводам. Делаю это в письменной форме, чтобы не посвящать в это детей. Во-первых, мне хотелось бы, чтобы когда ты ходишь в кино, ты не приглашал бы с собой девочек. У нас с дядей Мишей было установлено, что здесь, малорославцы, они в кино не ходят, отчасти для того, чтобы не создавалась такая привычка, так как мы считаем, что кино портит вкус, приучает к легким и острым впечатлениям, отвлекает от более активного использования досуга. Но главное, потому что здешнее кино помещается в бывшем храме, и ходить туда для нас значит быть в какой-то степени участником осквернения святыни. Второе. Радио. Если ты его проведешь, я понимаю, что тебе важно слушать музыку, то мне придется учредить контроль над его слушанием детьми. Когда радио у нас, то у детей была тенденция хвататься за него по нескольку раз в день, немного послушать и бросить. При таком небрежном, невнимательном отношении даже хорошая музыка не может пойти на пользу, потому что воспринимается слишком поверхностно, и это тоже ведет к снижению вкуса. Для Николая же при его рассеянности, лени и слабоволии это прямо опасно, потому что создает постоянный соблазн узаконенной праздности, занятия еще более легкого, чем чтение, а он и чтением-то злоупотребляет ко вреду для физического развития. Так вот, я должна буду следить за тем, чтобы мальчики слушали радио по особому на то моему разрешению. Только, безусловно, хорошие вещи и только тогда, когда можно их прослушать сначала до конца, а не обрывки. Поэтому Николеньке надо решительно воспрепятствовать постоянно торчать у тебя в комнате. Да и Диму, может быть, лучше бы оттуда изъять. Третье. Игры. Шахматы, конечно, заслуживают всяческого поощрения, но карты очень нежелательные, как игра более азартная, чем осмысленная. и, безусловно, должен быть освобожден от всяких развлечений вечер субботы и под большие праздники. Тот вечер, когда он не занят какими-либо обязательными лекциями или кружками в школе, единственный, который мы можем посвятить Богу. И кроме наших общих чтений, есть много такого, что детям надо было бы прочитать отдельно или со мной вместе, или о чем надо было бы с ними побеседовать. И субботний вечер – самое подходящее для этого время. Если же это время и ничем серьезным не окажется занято, пусть лучше поскучают, чем слишком усердно развлекаются, потому что оторвать их от веселой игры очень трудно. Соблюдение установленных праздников и распорядков – один из важнейших моментов всякой религии, так как по законам нашего земного существования все духовное должно иметь свою форму. И если мы к этому детей не приучим, то мы дадим им только ту абстрактную, бесформенную религиозность, от которой наша интеллигенция так легко скатилась к полному безбожию. Ты, как педагог, конечно, понимаешь, что путь к воспитанию в детях твердых нравственных правил и устойчивой внутренней дисциплины ведет через скучное и трудное. И я крепко надеюсь, что ты будешь мне в этом помощью, а не помехой.
Конечно. Чудесные советы и очень современные.
А что с ее папой-то случилось?
Тема Дмитрия Ивановича Шаховского – это совершенно самостоятельная тема. Отец Натальи Дмитриевны несколько раз арестовывался после революции, но отпускался. В 1938 году он был арестован последний раз и уже домой не вернулся. По доступной нам информации, он был расстрелян 15 апреля 1939 года на спецобъекте «Коммунарка».
А все это время где он жил?
В основном он жил в Москве, в той квартире, которую он занимал до революции, на Зубовском бульваре, дом 15. Этот дом сегодня отошел к литературному музею. И вот у нас ведутся активные переговоры с литературным музеем, который считает, что какой-то такой вот интерьер, посвященный Дмитрию Ивановичу Шаховскому, они хотели бы воссоздать. В семье сохранились кое-какие личные вещи Дмитрия Ивановича.
В ящике его комода хранилась ваша тетя Лиза,
да,
когда
да,
ваша
да,
бабушка ходила да, в исторический музей, да, где проводила экскурсии. Да. Да?
Более того, комод этот сохранился. И вот в книге «Непридуманные судьбы» на фоне ушедшего века там вот очень часто мелькает упоминание, были на Зубовском. Это упоминание о том, что они были у родителей.
Анна Николаевна.
Анна Николаевна жила с родителями. Много лет ухаживала за матерью, за Анной Николаевной, которая, конечно, с трудом переживала потерю детей. Из 5 детей, которые она родила, после революции с ней осталось только 2 дочери. Но мне бы сейчас хотелось еще вот что сказать о том, какую атмосферу Наталья Дмитриевна создавала в своем маленьком доме в Малой Ярославце. Этот дом всегда был очень открытым и гостеприимным, хотя, в общем, достаточно скудным. Сама Наталья Дмитриевна никогда не пишет об скудности своего быта, но об этом сохранились записи в дневниках Владимира Ивановича Вернадского, который пишет просто ужасающая нищета, выражая таким образом какие-то соболезнования Наталье Дмитриевне. Впрочем, его роль в жизни семьи не ограничилась просто такими соболезнованиями. После того, как Михаил Владимирович был арестован, и Наталья Дмитриевна осталась 5 детьми на руках без постоянного какого-то источника доходов, Владимир Иванович Вернадский поставил семью на свой собственный пенсион и перечислял ежемесячно часть своей заработной платы Наталье Дмитриевне. Он считал необходимым в соответствии с теми правилами, которыми он сам придерживался по жизни, поддержать дочь своего ближайшего друга. Есть одно письмо, о котором жена Владимира Ивановича, Наталья Егоровна, писала Наталье Дмитриевне с извинениями, что они не полностью смогли в какой-то месяц перевести пенсион, потому что у академика к тому времени и пальто развалилось, и калоши прохудились. И вот надо как-то срочно и пальто ему купить, и калоши новые, а вот со следующего месяца все восстановится.
Мы все его знаем как великого ученого, а на самом деле какая трепетная, трогательная душа, какое сердце.
Ну вот очень бы хотелось, чтобы люди иногда читали не только его научные труды, но еще его дневники. Интересно его отношение к Наталье Дмитриевне Шаховской, которую, с одной стороны, он поддерживал всем, чем только мог. А с другой стороны, есть записи. Он говорит, что он совершенно не принимает ее религиозность. Для него дело благотворительности и какая-то оценка тех или иных сторон жизни человека — это были разные вещи. Помочь человеку надо независимо от того, Принимаешь ты его образ мысли, не принимаешь ты его образ мысли.
Базаров.
Ну, если хотите.
Это другая часть интеллигенции, о которой мы тоже говорили, да?
Да. И совсем уже последние записи в его дневниках, связанные с военным временем. Он умер в 45-м году, не дожив до победы. Есть там такая запись о том, что вот в военные годы было введено платное высшее образование. И Владимир Иванович записывает список тех молодых людей, за кого он будет платить. И первым в этом списке идет Сергей Михайлович Шик, который в то время учился в Московском университете. Но на самом деле, может быть, даже не это самое яркое. То, что он вернулся в Россию после революции. Он же мог прекрасно устроиться за границей. Мы сейчас все-таки вернемся опять к Наталье Дмитриевне. Дом был открытым. В этом доме люди находили убежище, кров, кусок хлеба. В этот дом приходили дети для того, чтобы совместно с детьми Шиков получать домашние уроки. Две тайные монахини жили в 30-е годы в семье. Екатерина Павловна Анурова и ее мать Мария Николаевна Анурова. Мария Николаевна была любимой няней младших детей, а Екатерина Павловна – одна из самых образованных женщин в России. Имела два высших образования, в том числе одно мехматовское. Была совершенно блестящим педагогом, и она в этом доме в Малой Разладце организовала что-то вроде частной школы. В результате младшие Шики пошли не в первый класс, в обычную школу. Сережа пошел в пятый, мама моя Маша пошла в третий, Лиза, моя тетя, пошла в пятый. А с Николаем вообще была отдельная история. Его образование завершалось вообще в Боровом, куда он отправился вместе с теткой Анной Дмитриевной, которая, в свою очередь, поехала в Боровое вслед за Владимиром Ивановичем Вернадским. Ему там школьный курс читали академики, которые были эвакуированы из Москвы в Боровое. И тот самый мальчик Николенька, о котором его мама пишет, что он ужасный лентяй, и за ним нужно следить, чтобы он постоянно не торчал в какой-нибудь комнате и не служил радио, стал известным астрономом, лауреатом еще всяких государственных премий, в общем, большим ученым. Но кроме младших Шиков, этими уроками пользовались девочки Бруни. Семья Бруни оказалась в Малой Разлавце после того, как отец был арестован, Николай Бруни, помню, в 35-м, по-моему, году. Наверное, один из первых домов, куда пришла Анна Александровна Бруни за какой-то помощью, оказавшись с шестью детьми на руках без каких-то серьезных источников дохода, был дом Натальи Дмитриевны. Девочки приходили на уроки, они учились вместе с детьми Шиков, оставались в доме, когда мать уезжала на свидание с отцом. А потом был период, когда девочки Бруни тоже после войны жили в нашем доме, и мы все считали себя членами одной большой семьи. И мама называла тетю Аллу Бруни сестрой, тетя Алла называла ее сестрой. Гостили дети брата, отца Михаила, Льва Владимировича Шика. Гостили дети отца Сергия Сидорова. Но приезжали в гости и взрослые на службы, потаенную церковь отца Михаила. Кто-то приезжал в службу стоять, кто-то приезжал в службу служить. Потому что служба в этой домовой церкви не прекращалась и после ареста в 37-м году отца Михаила. Из воспоминаний Елизаветы Михайловны Шик известно, что приезжал служить и жил в этом доме отец Александр Комановский. Из воспоминаний недавно ушедшего от нас Алексея Петровича Арцебушева следует, что сюда же приезжал отец Серафим Климков. А среди духовных чад, которые достаточно регулярно появлялись в доме, была дочь Минжинского, глубоко религиозный человек, так же, как и ее мать. И она несколько месяцев жила в доме, когда у нее обострился легочный процесс, и ей нужно было прожить какое-то время вне Москвы. То есть дом был очень открытым. Один из особенных периодов жизни, который вспоминала моя мама, это был период зимы 37-38 года, когда в доме часто была Анна Васильевна Тимирева, гражданская жена Колчака. Она в какой-то момент поселилась тоже в Малой Ярославце после того, как это был какой-то срок. В доме ее приняли с распростертыми объятиями, и никому даже в голову не пришло, что это человек, который находится под постоянным надзором. Мама вспоминала, что Анна Васильевна очень любила бывать у них в доме, в том числе потому, что сама она воспитывалась в многодетной семье, и вот эта вот ей атмосфера очень нравилась. Она активно занималась детьми и учила их шить костюмы. В этом доме умели устраивать праздники. Один из таких блестящих праздников был устроен в 1937 году в связи с юбилеем Пушкина. Был поставлен чуть ли не Борис Годунов, Елизавета Михайловна Шик, там была царевной Ксенией. И она несколько месяцев вышивала себе кокошник. Брат Дмитрий после спектакля ей сказал: «Я посмотрел на тебя, ты настоящая царевна». Особым праздником в доме было Рождество. И к Рождеству начинали готовиться с осени. Дети начинали по вечерам делать елочные игрушки. Копились всякие обертки от конфет, фольга, какие-то прищепки, на которые потом укреплялись свечи. А стол накрывался традиционно. На стол клалось сено, сверху покрывалась скатерть, сверху вертеп. Вертеп обычно был самодельный. Вот, честно говоря, эта традиция вертепов в семье Дмитрия Михайловича сохранилась. Я так думаю, что он был самым главным художником, вдохновителем всего этого дела. И до сих пор в семье Шаховских делаются интересные очень вертепы. Каждый год, когда приезжаешь, смотришь, опять что-то новенькое придумали. Службу рождественскую служили рано утром. Девочки обычно выступали чтицами по очереди. Наташа и Лиза. И хорошо знали службу, и хорошо знали церковнославянский. Я должна сказать о том, что связывало Наталью Дмитриевну и отца Михаила. Их опубликованные письма совершенно однозначно говорят о том, что эти люди любили друг друга глубоко и преданно. Одну из презентаций книг...
Книги «Непридуманные судьбы» книги, на фоне ушедшего века.
Один из внимательных читателей задал мне такой вопрос. Скажите, пожалуйста, а что связывало вашу бабушку и дедушку? Любовь друг к другу или любовь к Богу? И вот отец Михаил крестился для того, чтобы жениться, или женился, потому что крестился? А вообще, говорит, знаете, в общем, история их любви — это вот действительно посильнее, чем Ромео и Джульетта. Вот читаешь и понимаешь, что такая любовь. Ответить на этот вопрос просто невозможно, потому что для них любовь друг к другу и любовь к Богу были абсолютно едины. Трудно себе представить ситуацию, что они бы женились, но остались бы вне церкви. Для них все было в каком-то симбиозе.
То есть это была любовь друг к другу, но в Боге.
Любовь друг к другу и построение христианской семьи. Они сознательно считали, что соединились для того, чтобы создать христианскую семью, чтобы помогать друг другу следовать за Христом. Достаточно строго друг друга спрашивали. То есть они просили друг у друга строгости к себе, содействие в воспитании, в духовном развитии, в евангельском росте. Бабушка достаточно часто в письмах повторяла, что ты несешь ответственность не только там, за семью и детей, ты несешь еще ответственность за мою душу. И она точно так же несла ответственность за его душу. И несла эту ответственность до последних дней своей жизни. Я позволю себе завершить, наверное, наш сегодняшний разговор прощальным письмом Натальи Дмитриевны к Михаилу Владимировичу, которое было написано ей 16 мая 1942 года. К тому времени Михаила Владимировича уже не было в живых, но семья об этом ничего не знала. «Дорогой мой бесценный друг, вот уже именовала последняя моя весна. А ты? Все еще загадочно, таинственна твоя судьба. Все еще маячит надежда, что ты вернешься. Если ты и вернешься, мы уже не увидимся. А так хотелось тебя дождаться. Но не надо об этом жалеть. Встретившись, расставаться было бы еще труднее. А мне пора. Я знаю, милый, что если бы Бог судил нам провести старость вместе, мы бы жили с тобой хорошо. Взаимное огорчение, которое мы причиняли друг другу от непонимания и нетерпения, ушли бы вместе с жизнью страстей. И не думай, что ты больше виноват в этих недоразумениях, чем я. Может быть, я и больше виновата. У тебя был слишком горячий характер, а у меня слишком замкнутый, скрытный, злопамятный. И слишком чувствительной ко всему. И я вижу теперь ясно, что если бы мы не были с тобой так счастливы, как могли бы быть, то главная тому причина — мой дурацкий характер. Но ни о чем этом я сейчас не думаю. Я всегда вижу тебя таким, каким ты был перед отъездом. Добрым, нежным, бесконечно любящим и ласковым. Каким ты вообще был последнее время. А я не находила для тебя слов нежности и любви. А потом... Когда тебя уже не было, какая боль, какая злая тоска бесплотно гоняли меня по учреждениям. Когда я поняла, что ничего не будет, ни свидания, ни передачи, я слегла. Целый год я выкарабкивалась к жизни, и на этот раз еще помиловал Господь. В материальном твои молитвы явно нам помогали. Коровы вырастили, пенсию получила, работа перепадала. Но постоянная тоска каждый божий день оружием проходила сердце. Весной 1939 года я вышла в сад и с тоской подумала, зачем все так цветет, когда друг мой этого не видит. Лучше бы уж везде была пустыня. И точно накликала беду. В следующую весну уже ничего не цвело. Имя твое для детей священно. Молитва о тебе самое задушевное, что всех объединяет. Иногда я рассказываю им что-нибудь, чтобы не стерлись у них черты твоего духовного облика. Ты знаешь, что в твоем уголке благодать не переставала. Я считала, что это хорошо для тебя. И как же я надеялась, что святыня охранит дом. Как тяжко было разрушение именно этого уголка. И еще под покров. Неисповедимые пути Господни. Бабушка считала, что она должна сохранить действующую домовую церковь, которую отец Михаил с отцом Михаилом Соловьевым собственными руками возводили из осиновых бревен. Но во время войны в нее попала бомба. Пристройка была очень серьезно повреждена после войны. Ее не удалось восстановить. Считаем своим долгом пытаться восстановить ее сейчас.
Когда ушла Наталья Дмитриевна? Вот она пишет, что я должна уйти.
Прощальное письмо написано 16 мая, а умерла она 20 июля 42 года. С этим письмом тоже связана трогательная история. Это прощальное письмо было написано Наталье Дмитриевне как некий черновик карандашом. И для того, чтобы его сохранить, ее сын часами обводил каждую букву ручкой и плакал при этом. Есть еще интересное письмо Варвары Григорьевны Малахиевой-Мирович, тоже близкого друга семьи, в котором рассказывается о том, как умирала Наталья Дмитриевна.
Похоже, что у вашей бабушки был очень тяжелый крест, но она несла и чужие кресты. Крест ее супруга, на котором он вознесся на воздвижение креста Господня в 1937 году, а у нее был еще и крест болезни. Конечно, было очень тяжело ей ходить, но, насколько я понимаю, она была к этому готова. Ну, она принимает это.
В любом случае, неизбежность смерти она действительно принимала спокойно до самой последней ей минуты. Наталья Дмитриевна считала благим любой Божий промысел, который проявляется в ее жизни. Была уверена, что все совершается к лучшему, и все будет как надо. Умирала она действительно от туберкулеза, который после месяцев холода и голода в оккупированном, затем освобожденном Малоярославце вновь на нее обрушился. Начался уже открытый процесс. В общем, было уже понятно, что не встанет. Поэтому, собственно говоря, было написано это прощальное письмо. И с большим трудом в военном 42-м году детям удалось доставить ее в Москву в туберкулезный институт. Здесь ее нашла в этой больнице Варвара Григорьевна Малахиева-Мирович. Обнаружила, что врачебной помощи у Натальи Дмитриевны никакой нет, в том числе даже помощи в виде обезболивания. И она бросилась за поддержкой к Ирине Сергеевне Мечевой, которая в то время тоже уже была не вполне здорова. Однако Ирина Сергеевна смогла помочь дочь священного ученика Сергия Мечева. И это вот еще один такой эпизод, который показывает, как эти люди были связаны между собой и как они поддерживали друг друга, доколе были живы. Бабушка умирала в течение нескольких недель, и в это время очень просила Варвару Григорьевну принести ей какое-то душеспасительное чтение. И Варвара Григорьевна приносила ей свои тетрадки, в которых она записывала такие дневниковые заметки о различных событиях, которые она относила к разряду вечных, записи о вечности. И в этих тетрадках в том числе была записана история о том, как хоронили старца Алексея Зосимовского, и какое было общее ощущение не горя, а радости, чисто христианского чувства, радости от того, что душа праведника отправилась к Господу. Вот, собственно говоря, до тех пор, пока Наталья Дмитриевна могла читать, читала вот такого рода записи о вечном. Похоронена Наталья Дмитриевна на Ваганьковском кладбище. На ее могиле ее сын установил белокаменный известковый крест, на котором тогда же были написаны слова поминовения отца Михаила, о судьбе которого и о могиле которого дети ничего не знали. Там же слова поминовения и Дмитрия Ивановича Шаховского, о кончине которого тоже семья ничего не знала, о месте упокоения тоже. Вот, наверное, все.
Ну что ж, дорогие братья и сестры, мы завершаем нашу передачу
памяти Натальи Дмитриевны Шаховской-Шик, супруги новомученика российского священника Михаила Шика, расстрелянного в 1937 году на Бутовском полигоне. О судьбе своих предков рассказывала внучка этих двух праведников Елена Евгеньевна Старостенкова. Именно от нее мы узнали о двухтомнике «Непридуманной судьбы на фоне ушедшего века», в котором опубликована переписка Натальи Дмитриевны и отца Михаила. Эту передачу провела и подготовила к эфиру Елена Смирнова.
Вы прослушали передачу из цикла «Непридуманные судьбы на фоне ушедшего века».
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Дом печали, у Невы стоящий дом. Поместили, откачали, впрочем, что теперь о том? Помню чаек, помню купол, и еще как в полутьме. Вечера снежили скупо, возвещая о зиме. Помню чаек, помню купол, и еще как в полутьме. Вчера снежили скупо, возвещая о зиме. В зарешеченном проеме, по-простому у окна, в темном парном водоеме стыла полная луна. Там изрядно подлечился тишина, покой, режим. Там я кровушкой умылся, что поделать, заслужил. Там изрядно подлечился тишина, покой, режим. Там я кровушкой умылся, что поделать заслужил. Там чуть было не отчалил и взмолился не готов. Дом печали, у Невы стоящий дом. Доктора, шприцы, таблетки, горе, память, отвяжись. Дом печали, небо в клетку, и такое тоже жизнь. Доктора, шприцы, таблетки, горе, память, отвяжись. Дом печали, небо в клетку, и такое тоже жизнь.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие слушатели радио «Радонеж», приглашаем вас на православную ярмарку по завету князя Даниила с 6 по 11 сентября. Ярмарка будет проходить в парке «Сокольники» в павильоне «Фестивальный». На выставке можно заказать требу, купить свечи, иконы, книги и фильмы, приобрести ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду, подарки к праздникам. Монастыри, храмы, фермерские хозяйства привезут свои натуральные продукты, выпечку, целебные травы, мед. Ждем вас на православной ярмарке по завету князя Даниила с 6 по 11 сентября с 11 до 19 часов в парке «Сокольники» в павильоне «Фестивальный».